The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать вас. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Иоанна 3:16 – это самое четкое выражение того, как Бог любит всех нас. Именно поэтому с годами оно стало самым популярным местом Писания, которое используют, чтобы объяснить человеку, насколько Бог любит его. Любопытно, что выражение Божьей любви можно увидеть на футбольном стадионе. Мы часто видим там небольшие плакаты с надписью «Иоанна 3:16». Но большинство людей не знают, что это такое. В этом стихе сказано, что Бог полюбил нас и доказал свою любовь, послав своего Сына на смерть за нас. И когда мы понимаем Иоанна 3:16, мы понимаем суть Евангелия и понимаем, зачем Бог послал на землю своего Сына. Иоанна 3:16 – это не просто монограмма или красивая фраза. Это презентация Божьей любви с использованием самых прекрасных слов. Иоанна 3:16 – самый известный стих из Библии, и это суть всей Библии всего в 21 слове. Если бы вся Библия была потеряна или уничтожена, за исключением Иоанна 3:16, у мира было бы более чем достаточной информации для того, чтобы обратиться к Богу. Иоанна 3:16 рассказывает нам о Боге и его плане для этого мира более, чем любое другое местописание. Всякий раз, когда вы слушаете историю Божьей любви, она цепляет какую-то струну вашим сердцем. Все дело в том, что мы были созданы по образу и подобию Бога. И где-то там, глубоко внутри, в далеких уголках нашего разума, мы знаем, что Бог любит нас. Затем, когда кто-то проповедует об этом, это разжигает внутри нас ту интуицию, которую Бог вложил в нас. Так вот, в одном стихе из Евангелия от Иоанна, самом известном стихе в Библии, есть семь невероятных истин о Божьей любви. Номер один – Божья любовь чрезмерна. «Ибо так возлюбил Бог мир». Когда Иоанн писал эти слова, Бог считался тираном, прогоняющим людей в ад. Даже сегодня в языческих религиях люди пытаются удовлетворить своих богов. Шаманы и ведьмы проходят через все виды заклинаний в попытке успокоить Бога. В их представлении Бог злой, и Он только и ждет, чтобы наказать все человечество, и вы должны сделать что-то, чтобы отговорить Его от этого. И на этом фоне Иоанна 3:16 поражает нас и напоминает нам, что Бог не тиран, но Он Бог чистой и святой любви. И послание Библии не в том, что человек может удовлетворить Бога, но что Иисус Христос удовлетворил Бога от нашего имени. И мы можем положиться на Него. Наиболее важным словом в Иоанна 3:16 является маленькое слово «так», «ибо так полюбил Он нас». Это то же самое, что вы подойдете к кому-то и скажете «я люблю тебя так сильно». Бог не просто сказал «я люблю вас». Он сказал, а затем сделал что-то, чтобы доказать, что Он любит нас. Когда Он висел на кресте, корчась в агонии, Бог писал нам свое любовное послание красными буквами. Он знал, что мы обречены на смерть из-за нашего греха, и Он послал Иисуса Христа. Христос пострадал и показал любовь Отца к нам с вами. В первом послании Иоанна сказано: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец». Божья любовь чрезмерна. Бог не просто сказал «Я люблю вас», Он сказал «Я так вас люблю». А потом Он сделал кое-что, чтобы доказать это. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Божья любовь чрезмерна, а еще она обширна. «Ибо так возлюбил Бог мир». Апостол Иоанн известен как апостол любви. Это он назвал себя учеником, которого любил Иисус. Представляете, что впервые Иоанн использует слово «агапе», новозаветное слово, обозначающее любовь, прямо здесь, в Иоанна 3:16. Затем он еще 35 раз использует это слово в своем Евангелии, еще 31 раз в своем первом послании, 67 раз только в Евангелии и в первом послании. Но здесь, в Иоанна 3:16, он использует его впервые. А мы научены тому, что первое использование слова в Новом Завете определяет его значение для всех дальнейших его использований. И здесь нам сказано, что Бог так возлюбил мир. Бог любит милых и неприятных. Он любит тех, кто его знает, и тех, кто его не знает. Он любит людей из каждого племени и народа на всем земном шаре. Бог любит весь мир. Одна из причин, почему наша церковь так активно занимается миссионерством, заключается в том, что мы верим, Бог призвал нас показать Его сердце всему миру. А в чем выражается сердце Бога? Он любит мир. Миссии — это наш способ взять Божью любовь всеми возможными мыслимыми методами и принести ее во все уголки земного шара через радио, телевидение, через миссионеров, трансляцию наших служений и через книги. Мы хотим стоять на вершинах горы и кричать: «Бог любит вас! Он всегда любил и всегда будет вас любить!» И это послание для всего мира. Если во всем мире есть кто-то, на кого не распространяется это заявление о Божьей любви, то Библия не может быть истиной. Возможно, вы знаете человека, которого считаете ужасным. Вы можете подумать: Бог не может любить его, потому что Бог не мог бы любить Гитлера, Сталина или всех этих людей, которых мы знаем. Бог любит весь мир. Нет никого, кого Бог не любил бы. Его любовь обширна. Мы знаем, что любовь может быть разной. Например, я люблю Соединенные Штаты Америки. Я рад, что родился здесь. Я в восторге от того, что я американец. Когда мы ездим по всей стране, но все наши большие мероприятия начинаются с того, что Джой Боулинг поднимается на сцену, позади нее большой флаг, и она поет «Боже, благослови Америку». Все тут же поднимаются на ноги и начинают аплодировать. Когда это происходит, что-то происходит во мне. Я люблю Америку, но у меня есть внук по имени Левай. Я люблю Левая. Его брат называет его Левит, не знаю почему. И было бы неправдой сказать, что я люблю Соединенные Штаты так же, как я люблю Левая. Я люблю Левая с такими эмоциями и чувствами в моем сердце, которые невозможно испытать ни к чему другому. Но когда Бог говорит, что Он любит весь мир, Он может любить весь мир и в то же время каждого человека в мире таким же образом, как я люблю своего внука. Когда Библия говорит, что Бог возлюбил мир, она не делает различий между двумя видами любви, о которых я говорил. Бог любит каждого человека в мире так, как если бы он был единственным человеком в мире. Божья любовь обширна, ибо так возлюбил Бог этот мир. В-третьих, Божья любовь дорогая. Она бесплатна для нас, но Богу она стоила всего. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Единородный Божий Сын означает уникальный Сын Бога. Слово «единородный» означает уникальный, или единственный, что был у Бога. У Бога был только один Сын. Он уникальный, Он единородный. Библия говорит, что Иисус — это образ Бога, и Он единственный, кто родился от Отца. И в Иоанна 3:16 Бог показывает нам Свою любовь, давая нам самый дорогой подарок, какой Он мог дать. Ничто в мире не может сравниться с ценой того, что Бог отдал нам Своего единственного Сына. Он оглянулся вокруг и сказал, «Что мне сделать? Мне нужно послать послание любви моим творениям». И тогда Он положил руку на Своего Сына и сказал, «Вот что я сделаю. Я пошлю тебя, и ты будешь моим посланием». Он послал Своего единственного Сына в этот мир, чтобы заплатить за наш грех и продемонстрировать Свою любовь. Послушайте 1 Иоанна 4:9. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Божьего, чтобы мы получили жизнь через Него». Другими словами, таким образом Бог передал нам Свою любовь. Таким образом Он сообщил нам о Своей любви. Он решил разделить Свою любовь с нами. И как Он это сделал? Он послал Своего единственного Сына в мир. Божья любовь чрезмерна. Божья любовь обширная и дорогая. Но еще Божья любовь открытая. Библия говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий был спасен». Ричард Бакстер говорил, что он был рад, что в Иоанна 3:16 Бог вставил слово «всякий». Он сказал, «Я рад, что он не написал там Ричард Бакстер. Если бы он написал там Ричард Бакстер, у меня было бы искушение поверить, что он любит какого-то другого Ричарда Бакстера, менее грешного, чем я. Но, прочитав слово «всякий», я понял, что оно должно включать меня, потому что это слово включает в себя всех. Библия говорит, что Бог любит весь мир, и из-за этого всякий, кто поверит, может принять Его любовь. Каждый человек, независимо от того, кто он, откуда он, на каком языке он говорит, какого цвета его кожа, что он сделал или не сделал. Библия говорит, что Бог полюбил весь мир, и Он послал Своего Сына быть спасителем всего мира, и всякий, кто поверит, может быть спасен. Вы спросите, «Пастор, почему тогда не все спасены? Почему не все христиане? Почему не у всех есть билет на небеса? Потому что Божья любовь открытая, но она также эксклюзивная». Вот что я имею в виду. «Всякий», а дальше сказано «верующий». Четыре раза в этих нескольких стихах Иисус использует вариации слова «верить», возможно, самого ключевого слова в Евангелии от Иоанна. Любовь Бога окажется бесполезной для всех, кто не верит. Бог может предложить вам свою любовь, и Он предлагает ее всему миру. Если вы слышали о Евангелии, которое работает не во всех уголках мира, то это не христианское Евангелие. Христианское Евангелие для всего мира, для третьего мира, для нашего мира, для любого мира. Но то, что Бог предлагает вам свою любовь, не означает, что вы получите Его любовь, потому что для того, чтобы получить ее, вы должны ее принять, вы должны протянуть руку и взять ее. Некоторые из вас приходят в церковь и думают, что просто приходить в церковь и слышать о любви Божией — это все, что вам нужно, но вы ошибаетесь. Вы идете в ад, если только знаете о любви Божией. На небеса вы идете, приняв эту любовь. Любовь Божья — это Божий план спасения для вас. Если вы примете этот план, если вы поверите и примете его, вы будете его иметь. Но Бог не навязывает вам свою любовь. Бог предлагает ее. Его руки широко открыты. Крест — это образ Его распростертых объятий, приветствующих всех, пришедших к пролитой крови креста. Но вы не можете иметь то, что вы не принимаете. Послушайте Иоанна 3:18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Хотя правда в том, что Бог любит всех, но, к сожалению, не все принимают эту любовь. Получают ее только те, кто верит. Божья любовь чрезмерная, обширная и дорогая, и она открытая и при этом эксклюзивная. Номер 6, она исключительна, дабы всякий верующий не погиб. Хочу кое-что разъяснить. Погибнуть не означает быть уничтоженным. Погибнуть не означает, что вы перестаете существовать. Каждый из нас будет жить вечно где-нибудь. Некоторые учат, что когда вы умираете, вы перестаете существовать. Но Библия такого не говорит. Библия говорит, что мы все живем вечно, и мы будем жить вечно либо на небесах, либо в аду. Но мы будем жить где-то вечно. Библия говорит, если мы верим в Иисуса Христа, если мы верим, что Он пришел на эту землю как дар Божьей любви к нам, и умер на кресте, и заплатил за наш грех. Если мы верим в это, мы не погибнем. Слово «погибнуть» означает быть отделенным от Бога навсегда. Иногда Писание называет это второй смертью. Быть отделенным от Бога гораздо хуже, чем все образы огня и серы, которые вы когда-либо представляли об аде. Погибнуть означает быть отрезанным от Бога, быть навсегда отделенным от любящего Бога. И Библия говорит, что когда мы принимаем Божью любовь, мы никогда не будем отделены от нее. Принимая Иисуса Христа как своего личного Спасителя, вы получаете вечную жизнь. И вы получите вечную жизнь не после смерти, а в тот момент, когда вы поверили. Принимая Иисуса Христа как своего Спасителя, вы получаете вечную жизнь. Когда для вас начинается эта вечная жизнь, знаете? В тот момент, когда вы поверили. И это означает, что с того момента, как вы поверили, и до самого далекого момента вечности, вы не будете отделены от Бога. Некоторые люди спрашивают меня, верю ли я в вечную безопасность, и я стараюсь с ними не спорить. Я просто знаю, что говорит Библия, когда вы принимаете Иисуса Христа, вы получаете вечную жизнь, и тут нет никаких условий и никаких «если». Вечное значит вечное, значит, она не может закончиться. Послушайте послание к Римлянам, 8 главу. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Что тут непонятного? Иисус говорит, «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». А в первом стихе сказано, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, когда вы становитесь христианином, когда вы действительно верите в Иисуса Христа, вы получаете дар вечной жизни. И некоторые из вас скажут, «Ну, я знаю кого-то, кто называл себя спасенным, а сейчас уже нет». Знаете что? Это не моя проблема и не ваша тоже. Все, что я знаю, это то, что говорит Слово Божие, а оно говорит, когда я верю Христу, Он дает мне дар вечной жизни. И вы же понимаете, что Бог не из тех, кто приходит и забирает свой подарок обратно. Бог всегда держит свое обещание, и даже в вопросе вечной жизни. Послушайте это еще раз. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Исключительная Божья любовь. Вы никогда не погибнете, если вы приняли Божью любовь. И, наконец, лучшая часть — это номер 7. «Божья любовь вечна, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Некоторые из вас знают, что у меня есть увлечение. Я собираю надписи, которые люди пишут на своих надгробиях. Я знаю, что это странно, но мне все равно. И одна из моих любимых надписей находится на надгробии в городе Томбстоун, штат Аризона. Это эпитафия для человека по имени Лес Мур. Я не думаю, что его друзья действительно оплакивали его смерть, потому что его эпитафия гласит: «Тут лежит Лес Мур, больше нет ни Леса, ни Мура». Может, это и верно для Леса Мура, но это неверно для тех, кто знает Иисуса Христа. Когда мы умрем, мы будем более живыми, чем когда-либо. В Иоанна 3:16 сказано: «Когда мы верим, мы уже сейчас вступаем во владение вечной жизнью. Вечная жизнь начинается сейчас». Иоанна 3:16 начинается с Бога, у которого нет начала, и заканчивается жизнью, у которой нет конца. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В своей автобиографии писатель Артур Миллер рассказывает о браке с Мэрилин Монро. Во время съемок фильма «Неудачники» Миллер наблюдал, как Мэрилин опускается в глубины депрессии и отчаяния. Он боялся за ее жизнь, видя ее паранойю и растущую зависимость от барбитуратов. Однажды вечером, после того, как врачи уговорили Мэрилин сделать ей еще один укол, она лежала в постели под влиянием последнего укола, и Миллер сказал, что постарался представить себе чудо. А что, если бы она была в сознании? Я смог бы сказать ей: «Мэрилин, Бог любит тебя, дорогая». А она была бы в состоянии в это поверить. И потом он добавил: «Как бы я хотел, чтобы у меня все еще была моя вера, а у нее была ее вера». Какой показательный момент в жизни известного человека. Это проповедь из серии «Бог любит вас». Он всегда любил вас и всегда будет любить. Но важно то, что мы делаем с этой любовью. Бог не навязывает нам свою любовь. Не думаю, что вы можете навязать кому-то свою любовь. Но я хочу сказать вам, что говорит нам Библия. Кем бы вы ни были, где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, независимо от вашего происхождения, и в какой бы ситуации вы ни находились, на основе Слова Божьего я говорю вам: Бог любит вас, Он всегда любил и всегда будет любить вас, и вам решать, что делать с этой любовью. Но вы никогда не сможете встать перед святым Богом и сказать: «Почему ты не впускаешь меня в свой рай?» Ибо Бог дал вам шанс. Все, что вам нужно сделать, это принять Его любовь в Иисусе Христе. В последнее время мы много слышим о «Титанике», величайшем корабле своего времени. Много фильмов и книг созданы на основании истории «Титаника», и некоторые из них о людях, которые были на борту, как Джон Джейкоб Астер IV или непотопляемая Молли Браун. А я хочу рассказать вам одну из историй «Титаника», которую мало кто знает. Она о героическом пасторе, который сел на «Титаник» со своей 6-летней дочерью и имел честь проповедовать в один из величайших моментов трагедии в истории. Он был на пути в Америку в церковь Муди в Чикаго, названную в честь ее знаменитого основателя Дуайта Муди. Он не только собирался проповедовать в этой церкви, но и надолго занять ту кафедру. Он должен был стать их следующим пастором. Когда «Титаник» врезался в айсберг, Харпер успешно привел свою дочь к спасательной шлюпке. И так как он был вдовцом, то тоже мог бы получить в ней место. Но вместо этого он посадил дочь в лодку, а сам решил остаться и сделать все возможное, чтобы поделиться Евангелием с как можно большим числом людей. Харпер бегал от человека к человеку, страстно рассказывая им о Христе. Когда вода начала топить непотопляемый корабль, Харпер кричал: «Женщины, дети и неспасенные, садитесь в спасательные шлюпки». Какой-то человек отверг его предложение о спасении, Харпер подарил ему свой спасательный жилет. Он сказал: «Если вы не собираетесь принимать Иисуса Христа, вам лучше надеть это, потому что вам это нужно больше, чем мне». До последнего момента на корабле Харпер умолял людей отдать свои жизни Иисусу Христу. Корабль исчез под глубокими, холодными водами, оставив сотни людей барахтаться в воде без реальных шансов на спасение. Харпер боролся с переохлаждением, стараясь доплыть до многих людей и рассказать им Евангелие. Он не готов был проиграть битву с переохлаждением раньше, чем дать многим людям последний шанс принять Христа перед своей смертью. Спустя 4 года после трагедии, на встрече выживших на «Титанике» в Онтарио, один из выживших рассказал о своем общении с Харпером посреди ледяных вод Атлантики. Он рассказал, что держался за обломок корабля, когда Харпер подплыл к нему дважды с библейским приглашением: «Поверьте в Господа Иисуса Христа, и вы будете спасены». В первый раз он отклонил это предложение, но, получив второй шанс и учитывая километры воды под ногами, он все же отдал свою жизнь Христу. А потом, когда Харпер ушел в водяную могилу, этого новообращенного спасла возвращающаяся спасательная шлюпка. Он закончил свое выступление такими словами: «Я последний новообращенный Джона Харпера». Когда «Титаник» отплывал, на борту было 3 класса пассажиров. Однако сразу же после трагедии компания White Star Lines в Ливерпуле вывесила на стене своего офиса доску только с 2 категориями пассажиров. С одной стороны было написано «Известны как спасенные», а с другой «Известны как потерянные». Владельцы «Титаника» подтвердили то, что Джон Харпер уже знал. Есть люди, которые знают Христа и проведут вечность с Богом, известны как спасенные. Но есть люди, которые отвергли эту возможность, и они известны как потерянные. Я хочу спросить вас сегодня, в каком списке вы? Каждый из нас находится в одном из этих списков. Либо вы приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, и теперь вы известны как спасенные, и вы проведете вечность со Всевышним. А если вы не приняли Его, может, у вас никогда не было такой возможности. Может, вы никогда раньше не слышали Евангелие. Это вполне возможно. Или, может, вы слышали об этом много раз, но ничего с этим не делали? Может, вы думаете, что каким-то образом Божья любовь сама проникнет в вашу жизнь? Хочу сказать, Бог всегда любил и всегда будет любить вас. Но вы не можете иметь Его любовь, пока не примете ее. А когда вы делаете это, принимая Его Сына Иисуса Христа, вы становитесь обладателем вечной жизни, и ваше имя попадает в список спасенных. Теперь вы известны как спасенные. В каком списке вы? Спасибо, что были со мной в поворотном моменте. Надеюсь, вы были вдохновлены Словом Божьим и больше узнали о том, как иметь отношения с нашим любящим Богом. Если у вас нет личных отношений с Ним, но вы хотели бы их иметь, то вы можете сделать это уже сегодня. Все, что вам нужно, чтобы принять бесплатный дар Божьего спасения, это покаяться в грехах и попросить Иисуса Христа стать вашим Господом и Спасителем. Если вы сегодня сделали этот шаг веры, расскажите о своем решении другим христианам из заслуживающего доверия служения или поместной церкви. А я молюсь о том, чтобы вы возрастали в своей вере. Пусть Бог благословит вас. прощаюсь.